Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Путин и Виктор Ющенко довольны газовым договором. ООН предупреждает об опасности дальнейшего распространения птичьего гриппа. Мировое сообщество встревожено решением Ирана возобновить ядерные разработки. В столице Казахстана Астане состоялась встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Ющенко. Все подробности далее в программе этого часа. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Макаров.
Пополнение в Красноярский железнодорожный батальон прибыло из Ульяновской области в конце декабря. Командование части утверждает, что молодые солдаты заболели еще до приезда в Красноярск. Так ли это, сейчас устанавливает следственная группа военной гарнизонной прокуратуры. Официальные данные крайне скупы. Пока известно лишь то, что 9 солдат были направлены в гарнизонный госпиталь 29 декабря. Там первоначальный диагноз – острое респираторное заболевание – не подтвердился. Как выяснили военные врачи, солдаты первогодки заболели пневмонией. Сегодня, 11 января, еще 8 солдат Красноярского железнодорожного батальона были направлены в госпиталь на дополнительное медицинское обследование. Александр Макаров из Красноярска для «Радио Свобода».
ООН предупреждает об опасности проникновения вируса птичьего гриппа из Турции в соседние страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Болеют птичьим гриппом и люди. Умерли 3 детей. Представитель Всемирной организации здравоохранения, однако, заявил.
Паника никак не может иметь позитивный эффект, наоборот, негативный. Я хочу показать на себе. Для людей, путешествующих в Турцию, здесь нет опасности.
Сказал представитель Всемирной организации здравоохранения. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. У него действуют и правая, и левая части тела. Он реагирует на голоса своих сыновей. Однако только через несколько дней врачи смогут определить, как сказался на организме Шарона инсульт, который премьер перенес неделю назад. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Представитель Еврокомиссии Хильда Хардеман заявила в Брюсселе. Как и в случае недавнего конфликта между Украиной и Россией, мы убедительно призываем стороны сесть за стол переговоров и продолжить обсуждение проблемы, чтобы найти решение. Хардеман добавила, что переход к рыночным ценам за газ – явление положительное, но переход должен происходить постепенно. Пока что газом снабжает Молдавию Украина из своих запасов. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Заявивший об этом эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин отметил, что страна все больше и больше скатывается к тоталитаризму. Заявление прозвучало во время встречи Северина в Брюсселе с ведущим экспертом Евросоюза по правам человека Михаэлем Маттиесоном. Во въезде в Белоруссию им обоим в свое время было отказано.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество выражает глубокую озабоченность в связи с решением Ирана возобновить ядерные разработки. В Вашингтоне представитель Белого дома заявил.
Любое возобновление Тегераном работ по производству обогащенного урана является нарушением Парижского соглашения, под которым стоит подпись представителя Ирана. Шаги, которые предпринимает Тегеран, безусловно ведут к эскалации конфликта, и ответственность за это ложится именно на иранский режим.
Это был представитель Белого дома. Евросоюз назвал действия Ирана серьезной ошибкой. Россия призвала Тегеран возобновить мораторий на производство обогащенного урана и вернуться за стол переговоров. Президент США Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих американскую политику в Ираке. Выступая на встрече с военными ветеранами в Вашингтоне, Буш сказал, что такого рода высказывания выгодны врагам США. По словам президента, в наступившем году в Ираке возможна эскалация насилия. Буш призвал международное сообщество выделить на помощь Ираку по меньшей мере 13 миллиардов долларов. 20 членов радикальной исламской группировки, арестованных в Испании, готовили, по некоторым данным, теракты в Европе, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Арестованные, в основном выходцы из Марокко, занимались вербовкой террористов-смертников для отправки в Ирак, а также сбором средств для своих единомышленников в Северной Африке. Кроме того, у испанских спецслужб есть основания подозревать, что группировка готовила теракты на территории Евросоюза. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо.
По сведениям полиции, речь идет о весьма опасной организации, которая готовила теракты в странах Европы и, разумеется, в Испании.
В операции «Шакал» было задействовано 500 сотрудников полиции и жандармерии. В городе Виланова на северо-востоке Испании закрыта мечеть, служившая штаб-квартирой экстремистов. Среди арестованных есть лица, прошедшие подготовку в лагерях террористов в Афганистане. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Процесс по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова отложен до 18 января. Мосгорсуд решил направить в адвокатскую палату Москвы заявление о том, что адвокат одного из обвиняемых, Руслан Коблев, нарушает кодекс адвокатской этики. Коблев пояснил, что на просьбу предоставить ему протоколы предыдущего заседания судья ответила отказом. Письменные возражения на отказ судья и расценила как нарушение, заявил адвокат, защищающий московского нотариуса Фаиля Садриддинова. И в заключение выпуска напомню вам основные новости часа. Владимир Путин и Виктор Ющенко довольны газовым договором. ООН предупреждает об опасности дальнейшего распространения птичьего гриппа. Мировое сообщество встревожено решением Ирана возобновить ядерные разработки.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Казахстане состоялась инаугурация Нурсултана Назарбаева. Миновала ли угроза жизни Ариэля Шарона? Корпорация Microsoft – технологическое пугало или миниатюрная модель совершенного мира? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки в этом часе нашей программы. Итак, в Казахстане сегодня состоялась инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. Российскую и украинскую делегации возглавляют президенты Владимир Путин и Виктор Ющенко. В Астане уже прошла их встреча. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Судя по последним заявлениям президентов России и Украины, сделанным после встречи в Астане, газовый конфликт между странами можно считать исчерпанным. Путин считает, что Россия и Украина достигли взаимовыгодных решений по газовому вопросу, сообщает пресс-служба Кремля. Украина и Россия нашли понятные принципы сотрудничества в этом вопросе, говорится в сообщении пресс-службы президента Украины. Подробности переговоров двух президентов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Аркадия Дубнова.
Встреча Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане продолжалась сегодня больше часа. И судить о ее результатах можно было бы по той степени готовности отвечать на вопросы прессы по ее окончании, которые президенты продемонстрировали. Наблюдая практически за всеми встречами российского и украинского президентов, могу сказать, что эта степень была достаточно высокой сегодня, хотя им было задано всего два вопроса, ответы на которые, впрочем, не страдали излишней лаконичностью. Обратил бы внимание на одну фразу Путина, сказанную им сегодня.
Очень приятно констатировать, что за многие годы отношений с Украиной мы имеем теперь в Киеве людей, которые делают то, что они говорят.
Этим, видимо, выражается отношение Москвы к соглашениям по газовым проблемам, подписанным «Газпром» и «Нафтогазом Украины» 4 января. Перед началом встречи с Ющенко Путин назвал их правильными и взаимовыгодными.
Мы едины во мнении, что соглашение, подписанное 4 января этого года по газовой проблематике, полностью отвечает принципам рыночной экономики. Это наш совместный выбор в пользу новых форм взаимоотношений России и Украины.
А чтобы подчеркнуть, что это позволит и установить личные отношения между президентами, Путин напомнил о предложении, сделанном ему ранее Виктора Ющенко, отдохнуть на Карпатах. Единственное темное место в оценке перипетии газовой войны между Россией и Украиной обнаружилось, когда оба президента стали отвечать на вопрос, будут ли в России по-прежнему говорить о воровстве газа со стороны Украины. Путин ответил, что надо быть корректными в выражениях, но международные организации все подсчитали. Отвечая же на этот вопрос, Виктор Ющенко заметил, что в те дни Украина недостатки газа, которые должны были транзитироваться в Европу, восполнила на 80%, закачивая в трубу запасы газа в своих газохранилищах. И это выглядело довольно любопытно, поскольку в те же самые дни Киеве говорили о том, что Украина, если отбирает газ, то это тот, который принадлежит ей и покупается Центральной Азией. Аркадий Дубнов для Радио Свобода, Астана.
Однако сейчас газовая проблема уже не самая главная для Украины. Страна осталась без правительства, которое, впрочем, свою отставку не признает. Как не признает ее и сам Виктор Ющенко. Он уже заявил, что намерен потребовать от Верховной Рады отмены постановления об отставке Кабинета министров как несоответствующего Конституции и пообещал, что в случае отказа обратится в Конституционный суд. Украинские политики тем временем прогнозируют последствия решений Верховной Рады и ищут пути выхода из политического кризиса, который, по их мнению, непременно скажется на и без того слабой экономике, причем не самым лучшим образом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Украинские политики и известные правоведы по-разному оценивают последствия решения Верховной Рады об отставке правительства Юрия Яханурова. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок к Конституции вступят в силу только после намеченного на конец марта парламентских выборов. По мнению некоторых юристов, сейчас ни президент, ни парламент не имеют права формировать кабинет. Поэтому правительство Яханурова, очевидно, может исполнять свои обязанности до избрания новой Верховной Рады. Впрочем, оппозиция предлагает обсудить идею создания правительства народного доверия, говорит депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб.
Если те политические силы, которые инициировали и провели отставку правительства, отбросили на сегодняшний момент свои амбиции, личностные амбиции, я имею в виду передвыборную программу, мы могли бы сформировать платформу правительства национального доверия. Ну, скажем, определились бы по вопросам Украина и НАТО, место Украины в едином экономическом пространстве, взаимоотношения Украины с Россией, то есть по основополагающим моментам, и могли бы сформировать правительство национального доверия, которое бы действительно сделало шаги навстречу большинству населения.
К формированию нового правительства призывает президента и оппозиционная партия регионов. Один из ее лидеров, депутат Раиса Богатырева, предложила главе государства обсудить сложившуюся ситуацию за круглым столом при участии ведущих политиков и руководителей крупных политических партий.
На сегодняшний день мы имеем фактически легитимные органы управления. Это парламент и президент. Поэтому необходимо обязательно при президенте собрать политсовет, который постоянно действующий, провести политические консультации, учитывая, что проблемы, которые постоянно возникают с правительствами вот с момента прихода оранжевой команды, они были порождены не вчера и не позавчера, тогда, когда непрозрачно началось формирование власти президентом Ющенко, то и этот политсовет провести в открытом режиме. Я думаю, что у президента есть шанс сейчас приступить к формированию нового правительства и учесть, что не публичность, не прозрачность и неумение его людей договариваться с парламентом, именно это стало причиной того, что потерпело поражение одно правительство Юлии Тимошенко и второе правительство Юрия Яханурова.
Между тем, внефракционный депутат Александр Волков прогнозирует, что политический кризис на Украине может привести к серьезным экономическим последствиям.
Фракции, казалось бы, несовместимые политически, это я имею в виду коммунисты, БЮТ, СДПУО, регионы, они отправили правительство в отставку и, в принципе, привели к политическому кризису. Что последует дальше? Это экономический и социальный кризис. Я думаю, что в ближайшее время пойдут цены вверх. Дизельное топливо на бензин, пойдет вверх доллар, пойдут вверх цены на все.
Как ожидается, сразу после возвращения из Астаны Виктора Ющенко на экстренное заседание соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины. Его секретарь Анатолий Кинах назвал отставку правительства попыткой противника власти использовать новые полномочия парламента, полученные после политреформы, для дестабилизации политической и экономической ситуации в стране.
Рассказал Владимир Вахненко. Вероятнее всего, кабинет министров Украины, несмотря на решение Верховной Рады, в отставку не уйдет, а продолжит исполнять свои обязанности до мартовских выборов, поскольку, согласно конституционной реформе, Рада хоть и может отправить в отставку правительство, но не вправе тем же составом парламента формировать правительство новое. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонией солдат-срочников. ООН предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают его врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для него пожизненного заключения. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем. Политический кризис в Киеве. Верно ли, что отставка украинского правительства инспирирована Кремлем? Нурсултан Назарбаев начал отсчет третьего президентского срока. Сможет ли он превратить Казахстан в процветающее государство? И 100 лет назад родился создатель ЛСД Альберт Хоффман. Почему попытки расширить сознание не доводят до добра? Еще раз повторю, сегодня в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте, Александр.
Традиционный первый вопрос. Что пишут европейские газеты о России? Причем, в первую очередь, газеты британские, поскольку, я уверен, как всегда, вы сделали в первую очередь акцент на британские газеты и еженедельники сегодня.
Совершенно верно. Россия оказалась причастна сразу к нескольким политическим кризисам, так что о ней пишут почти все британские газеты и еженедельники. В связи с решением Тегерана приступить к выполнению программы обогащения урана, Daily Telegraph призывает Москву выложить карты на стол. Guardian обращает внимание на то, что у Москвы и Пекина интенсивные коммерческие отношения с Ираном, так что они едва ли пожертвуют ими, поддержав санкции Совета Безопасности против Ирана. Другая горячая тема – отставка правительства Украины и роль Москвы в этом кризисе. «Таймс» считает, что события в Киеве могут быть отчасти расценены как победа президента Путина. А вот в «Гардиан» опубликована пространная и грустная статья, которая по касательной тоже имеет отношение к России. Речь идет о покупке за 15 миллионов фунтов стерлингов половины акций старейшего английского футбольного клуба «Портсмут». Новый владелец – 29-летний Александр Гайдамак, сын Аркадия Гайдамака, который в 70-е годы переселился из СССР во Францию. Теперь он мультимиллионер, которому есть претензии у правоохранительных органов Франции и которого допрашивала израильская полиция. «Гардиан» напоминает, что большинство английских клубов появилось на свет в 70-е и 80-е годы XIX века. У истоков их возникновения стояли церкви, клубы выпускников частных школ и предприятия. Газета отмечает, что сегодня в Англии, к сожалению, не существует системы проверки потенциальных покупателей футбольных клубов.
Игорь, обычно вы обращаете достаточно пристальное внимание на аналитические материалы в британских еженедельниках. Есть о чем рассказать сегодня?
Да, обложку свежего номера еженедельника «Спектейтор» украшает портрет Путина. Правда, сказать «украшает», может быть, это чересчур, поскольку это политический шарж. Но Тем не менее, большая статья историка Пола Робинсона о российском президенте вполне апологетическая, цитирую: «С военным и экономическим развалом СССР у России почти не оставалось возможности влиять на мировую политику. И вот теперь, благодаря росту цен на источники энергии, у Москвы появилось новое оружие. Подняв цены на газ в Восточной Европе, Москва по существу пошла навстречу требованиям Европейского Союза. Именно столько платят потребители в западноевропейских странах. У ЕС свои резоны отрицательно относиться к субсидированным ценам на российский газ и нефть в странах СНГ. Благодаря этим ценам восточноевропейские предприятия, производящие металл и удобрения, успешно противостоят своим конкурентам на Западе. Более того, ЕС согласился поддержать вступление России в ВТО при условии, что и на российском внутреннем рынке к 2010 году цены на газ возрастут вдвое. Конечно, Москва преследует и политические цели. Так она реагирует на антироссийскую политику нынешней украинской администрации. Путин видит путь к возрождению России, воссозданию могущественного централизованного государства. Добившись этого, он демонстрирует мускулы на международной арене. Это многих возмущает. Но надо признать, что все крупнейшие государства предоставляют субсидии союзникам и оказывают экономическое давление на недругов. Так что при всем сочувствии к украинцам, которым придется не открывать окон зимой, возмущаться нечем. Конец цитаты из статьи в британском еженедельнике «Спектейтер».
И насколько типично такое мнение?
Скорее, нетипично. Некоторые британские газеты прямо обвиняли Россию за ее стратегию возгонки цен на газ в гангстеризме, шантаже и прочем.
Игорь, в обзорах прессы, которые вы делаете, вы также часто рассказываете о книгах, посвященных России. А сегодня есть о чем рассказать?
Да, о любопытном исследовании профессора Йельского университета Джона Льюиса Геддиса пишет еженедельник «Экономист». Это исследование посвящено холодной войне. По словам Геддиса, эта эпоха для него в такой же мере история, как Пелопоннесские войны. А о Сталине, Трумане, Рейгане и даже Горбачеве можно говорить уже как о Наполеоне, Цезаре или Александре Македонском. «Экономист» вопрошает, где же кончается история и начинаются текущие события.
Спасибо, Игорь. С некоторыми интересными материалами сегодняшних британских газет и еженедельников вас познакомил Игорь Померанцев. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Врачи премьер-министра Израиля Ариэля Шарона утверждают, что непосредственная угроза жизни его миновала. Он постепенно выходит из искусственной комы. Однако когда все-таки можно будет более или менее твердо сказать, как повлиял на здоровье главы правительства Израиля перенесенный им тяжелейший инсульт? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Сын Ариэля Шарона Омри поблагодарил персонал клиники, лечащих врачей отца и всех израильтян за старание спасти жизнь Шарона, заботу и моральную поддержку семье. «Мы полны благодарности всем за их теплые отношения, профессиональную работу и самоотверженность. Спасибо всем за вашу помощь». Ранее на брифинге для журналистов генеральный директор клиники профессор Шломо Мор-Йосеф сообщил, что снижение дозировки наркологических препаратов и вывод больного из состояния искусственной комы проходят в плановом режиме. Профессор подчеркнул, что за последние сутки отмечено улучшение чувствительности левой стороны тела. Шарон реагирует на болевые раздражители. Врачи зафиксировали движение его левой руки. Главный анестезиолог клиники Йорам Вайс, подытожив сказанное, заявил, что непосредственной опасности жизни премьер-министра уже нет. «После того, как Шарон проснется, можно будет дать первичную оценку последствиям инсульта и хирургических операций. Вернется ли к нему сознание и речь, способность узнавать окружающих, двигаться самостоятельно?» Нейрохирург Феликс Уманский пояснил в интервью газете «Идиот Ахронот», что процесс восстановления функций мозга после столь тяжелого стресса может идти долго и медленно, и полное представление о возможностях восстановления больного врачи получат еще очень нескоро. По сообщениям врачей, до сих пор процесс вывода Ариэля Шарона из медикаментозной комы шел без осложнений. Необходимость в повторном погружении премьер-министра в состояние глубокого наркоза, который были готовы врачи в случае ухудшения состояния пациента, пока не возникала. Между тем, в новой партии Шарона Кадима идут предвыборные приготовления. И о том, чтобы исключить кандидатуру Шарона из предвыборного списка партии, речь даже не идет. Обсуждается лишь его место в списке, потому что руководство партии склоняется к тому, чтобы выдвинуть на пост главы правительства кандидатуру в Рио премьера Эхуда Ольмерта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил на днях, что со сменой лидера в Израиле в его политике в отношении палестинской автономии и мирного процесса резкие изменения не ожидаются. А палестинская администрация готова к сотрудничеству с любой политической фигурой, которую израильтяне изберут себе главой правительства. Мы со своей стороны не будем говорить, как сказали в свое время израильтяне в отношении Ясера Арафата, что не видим партнера. Любой лидер, которого изберет израильский народ, станет нашим партнером, и мы будем вести с ним переговоры. Напомню, что в перспективе стороны должны договориться о постоянных границах Израиля, а также продолжать реализацию международного мирного плана «Дорожная карта», итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Российско-германские межгосударственные консультации, которые намечены на март этого года, должны пройти в Томске. В городе это событие ждут с большой надеждой. И в знак уважения к новому канцлеру ФРГ Ангеле Меркель решили построить здесь даже лютеранскую кирху. С инициативой строительства храма выступил губернатор Виктор Кресс. Он напомнил, что отец Ангелы Меркель – лютеранский священник. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Томская евангелическая лютеранская церковь Святой Марии сегодня располагается в небольшом, обыкновенном, на первый взгляд, доме среди частного сектора. Добраться до нее сложно. Летом бездорожье, зимой все завалено снегом. Потому прихожан в лютеранской церкви сегодня немного. Всего человек 70, говорит диакон Александр Ган. И связано это в первую очередь с неудобным расположением кирхи.
То место, где мы сейчас проводим богослужение, это место очень удалено от коммуникации, от остановок. У нас есть пожилые прихожане, которым очень тяжело. С другой стороны, это тупиковое место, где у нас сейчас находится. Я просто для сравнения, что церковь всегда должна находиться где-то рядом с дорогами, с теми местами, где люди ходят и видят ее. Понимаете, то есть возможность людям просто прийти в церковь. Не затрудняет это как-то общение с Богом.
С 1864 года в Томске существовала каменная лютеранская церковь, но в середине 30-х годов прошлого века она была разрушена. На ее месте теперь стоят аттракционы городского сада культуры. По проекту новая кирха Святой Марии будет деревянной, другую к марту просто не успеют построить. Всего на возведение церкви для лютеран из областного бюджета планируется выделить около 14 миллионов рублей. Стоять она будет рядом с домом губернатора Виктора Кресса. Томские чиновники планируют, чтобы открытие состоялось в аккурат к приезду Ангелы Меркель. Может, нынешний канцлер ФРГ, дочь лютеранского священника, и приняла бы участие в освящении кирхи. Единственное, за что переживают томские лютеране, как бы желание угодить канцлеру Германии не перевесило все остальное. Хотя диакон Евангелической лютеранской церкви Александр Ган говорит, что они в любом случае рады, про них вспомнили, им помогли. Если бы не российско-германский саммит, кирхи для лютеран в Томске не было бы вообще.
Для нас самое важное – это не то, что должны построить церковь к приезду канцлера ФРГ, но просто мы уже давно вообще ожидали этого и просили, и хотели, и молились за то, чтобы у нас было здание церкви, чтобы вот историческая справедливость была восстановлена. Мы уже давно к этому шли. Но если ситуация помогает этому, то мы, конечно, очень рады и готовы приложить все усилия, которые от нас зависят, для того, чтобы это было сделано и вовремя, и в срок. Ну, естественно, нам было бы приятно, если бы действительно это было не просто рекламное какое-то предприятие, а то, что необходимо для верующих людей, для города, потому что это неотъемлемая часть города была и украшение города. И я надеюсь, что та лютеранская церковь, которая будет стоять вот в намеченном месте, она также будет украшать город.
Между тем, встреча на высшем уровне Томск ждет уже больше года. Сначала готовились встретить на томской земле Герхарда Шрёдера. Потом из-за досрочных выборов в Германии вообще было неизвестно, состоится ли саммит в Томске. И вот на встрече в декабре с министром иностранных дел ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером президент России Владимир Путин сообщил, что достигнута договоренность о межгосударственных консультациях в Томске в марте 2006-го. Если они действительно состоятся, то томские власти уверены, это будет большой шаг в развитии области. Борис Мальцев, председатель Государственной думы Томской области.
Мы все-таки были с 1949 года абсолютно закрытой Томской области. Мы 50 лет жили вообще, а нас никто не знал. Поэтому нам надо прорваться из блокады неизвестности. И лучшего повода, как этот саммит, никакой не придумаешь. О Томске, чтобы узнали за пределами России, что надо сделать. Да, вот надо, чтобы рассказали. А кто расскажет? Расскажут корреспонденты. Расскажут в том случае, когда приедут сюда, они рассказывают о саммите, обязательно скажут о Томске. И вообще все будут искать политики, бизнесмены на карте, где это Томск, куда это тут полетело руководство Германии, России, что-то они туда поехали. И сразу начнут справочника в интернете искать, что это такое Томск, где он расположен, чем он располагает. Это приобретение, неисчисляемое в деньгах.
На подготовку к российско-германской встрече в общей сложности уже затрачено больше 1 миллиарда рублей. Из них 700 миллионов выделил Томский областной бюджет. Эти деньги пошли на благоустройство города, реконструкцию фасадов, ремонт дорог, строительство резиденции для принятия высоких гостей. Томск к саммиту готов уже давно. Теперь власти думают лишь о деталях. Пока есть время, строят лютеранскую церковь. Томский губернатор даже пообещал в этом году выучить немецкий язык. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах, достигнутым в начале января. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонией солдат-срочников. В конце декабря были госпитализированы 9 военнослужащих. Сегодня на медицинское обследование отправлено еще 8 человек. Организация Объединенных Наций предупреждает об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. В нескольких регионах Турции выявлены очаги массового заражения домашней птицы. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, считают врачи. Подача наркоза полностью прекращена, и премьер постепенно выходит из искусственной комы. Суд в Тбилиси выносит сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президентов США и Грузии. Гособвинитель требует для него пожизненного заключения. Ситуация с правами человека в Белоруссии в преддверии президентских выборов заметно ухудшается. Страна скатывается к тоталитаризму, заявил эксперт ООН по Белоруссии Адриан Северин. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. Россия, как и в случае с Украиной, настаивает на повышении цен за газ. Президент США Джордж Буш назвал безответственными высказывания демократов, критикующих американскую политику в Ираке. По его словам, в этом году в Ираке возможна эскалация насилия. Иран не отступит от решения продолжать ядерные исследования, несмотря на резкую реакцию Запада, заявил бывший президент Ирана Али Рафсанджани. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательства над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России – опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов Мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу иммигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее подготовил мой коллега Александр Сергеев.
Уровень летальности при заболевании птичьим гриппом может быть заметно ниже, чем принято считать. Шведские эпидемиологи провели во Вьетнаме обширный опрос населения и выяснили, что люди, которым приходилось контактировать с зараженной птицей, вдвое чаще других сталкивались с симптомами заболевания, напоминающего грипп, но не придавали им значения. Это может означать, что птичий грипп часто протекает у людей в легкой форме. Однако для подтверждения этого вывода еще необходимы дополнительные микробиологические исследования. В Сеульском университете завершено внутреннее расследование научной деятельности группы Хван Вусока. Комиссия объявила, что данные по эмбриональным стволовым клеткам, опубликованные в двух статьях в журнале Science в 2004 и в 2005 годах, были преднамеренно сфабрикованы. Комиссия также выяснила, что по крайней мере в одном случае Хван Вусок лично принимал участие во взятии донорской клетки у одной из своих сотрудниц, что противоречит нормам научной этики и договору, который подписывается с донором. Вместе с тем комиссия подтвердила, что Хван Вусок действительно клонировал собаку. Щенок по кличке Снупи был показан общественности в августе прошлого года. На проходящей в Вашингтоне конференции Американского астрономического общества представлены первые прямые наблюдения третьей компоненты полярной звезды. Две звезды, входящие в систему полярной, видны даже в любительский телескоп. Однако третья очень слабая и находится так близко к основной звезде, что до сих пор о ней было известно лишь по косвенным признакам. На новых снимках космического телескопа Хаббла третья звезда системы видна на расстоянии менее 0,02 угловой секунды от полярной звезды. Наблюдение за ней позволит уточнить массу основной компоненты системы. Точное определение масс звезд – одна из самых сложных задач для астрофизиков. Британские ученые измерили концентрацию мельчайших пылевых частиц, воздействию которых подвергаются люди, перемещаясь по Лондону разными способами. Оказалось, что каждый кубический сантиметр воздуха, вдыхаемого пешеходами, содержит около 5000 частиц размерами менее 0,1 микрона. Велосипедистам достается в полтора раза больше микрочастиц. Те, кто ездит на собственных машинах, вдыхает по 40 тысяч микропылинок с каждым кубическим сантиметром воздуха. А больше всего пылью дышат пассажиры автобусов и особенно такси. Их воздух содержит в 20 раз больше микропылинок, чем пешеходный.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит неполитический репортаж. В Москве на Пушкинской площади и на Трафальгарской площади в Лондоне состоялось одновременное открытие ледяных композиций, точных копий башни Биг Бен в российской столице и храма Василия Блаженного в Лондоне. рассказывает Лиля Пальвелева.
Еще день назад 6-метровый Биг Бен стоял в строительных лесах. Скульпторы небольшими шпателями прорабатывали мелкие детали. Частый ряд окон, орнаментальные украшения, стрелки и цифры часов. В это же время на Трафальгарской площади из ледяных блоков одинаковой величины складывали храм Василия Блаженного. Для москвичей ледяная скульптура – это украшение города к старому Новому году. Для лондонцев появление русского храма изо льда знаменует открытие в английской столице фестиваля «Русская зима». Так что обмен копиями двух зданий-символов не случайен. Впрочем, слово «обмен» не совсем точное. И Биг Бен, и храм сделаны руками российских мастеров из ассоциации скульпторов по снежным, ледовым и песчаным композициям. В Англии с ее теплой зимой, говорит заместитель директора ассоциации Олег Чернышов, срок жизни ледяного сооружения вряд ли будет долгим, а вот в Москве все-таки похолоднее, во всяком случае, пока.
Все зависит от погодных условий. Мы будем надеяться, что дождя все-таки в январе месяце, в феврале сильного не будет.
Еще многое зависит от поведения горожан.
Конечно, большинство из наших людей все-таки хотят просто потрогать, прилепить монетки, как всегда. Некоторые пытаются что-то отломать, посмотрев, есть ли у них силы отломать кусочек льда. Тут за границей, конечно, меньше скульптуры страдают от обычных зрителей, чем у нас.
Сооружение изо льда, читайте, «Ледяной дворец» Ложечникова, наряду с фейерверками и прочими маскарадными затеями, были любимыми зимними утехами XVIII века. Лет 10-15 назад они вновь вошли в моду во всех странах с достаточно холодными зимами. Как и песчаные скульптуры, ледяные недолговечны, а делают их так, как будто бы на века. Специальные эксперты на специальных фестивалях оценивают и выразительность, и мастерство исполнения. Бывает ли авторам жаль свои произведения, когда те тают или рассыпаются? Вот ответ Олега Чернышова.
В какой-то степени жалко, но поймите меня правильно, все-таки это наш хлеб, это наш бизнес. Поэтому, конечно, всегда жалко, что что-то уходит, создано твоими руками. Но будем создавать заново новые композиции.
Лед для Василия Блаженного намораживали в холодильных установках. Для Биг Бена использовали природный с грибного канала в Крылатском. Как ни бронят экологию мегаполиса, но оказался он отличного качества, совершенно прозрачным с голубоватым отливом. А чем, кроме размера, разумеется, отличается ледяная копия от оригинала?
Конечно, мы не можем повторить все в точности, весь тот стиль Биг Бена. Все-таки лед достаточно хрупкий материал, но и потом часы все-таки не ходят.
С наступлением темноты ледяные скульптуры становятся похожими на хрустальные. В них вмонтированы лампы. Идущий изнутри свет делает контуры четкими и подчеркивает все грани. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Знаменитому киноактеру и режиссеру Максимилиану Шеллу недавно исполнилось 75 лет. «Шутки и житейские истории» лауреата Оскаровской премии записал наш корреспондент Юрий Векслер.
Недавно на вопрос, какие годы были для него более счастливыми, в браке или вне его, Шелл ответил. «Я должен сказать, что моя дочь – это нечто неимоверно прекрасное. И это чудесно – видеть, как она растет. Но, конечно же, свобода для меня, личная свобода – превыше всего. Я помню, когда я снимался в роли Петра Великого, у меня в Москве брала интервью журналистка из «Правды». Она спросила, что для вас самое важное в этом мире? Я ответил, свобода. Извините, сказала она, я не имею права так написать. Что же делать, ответил я, не пишите. Через 3 месяца к власти пришел Горбачев, и та же журналистка снова навестила меня и сказала, теперь я могу так написать. Я хочу этим сказать, насколько люди бывают зависимы от политических представлений и заблуждений. Я как-то беседовал с Дюренматом, мы дружили с ним. Беседовали об Аристофане и его комедиях. Я сказал тогда, что Аристофан писал с натуры современные вещи и называл их комедиями. Если бы сегодня кто-нибудь стал бы писать пьесу о госпоже Меркель и господине Шрёдере, то это тоже, наверное, была бы комедия. На вопрос об отношениях с женщинами Шелл рассказал как-то. Когда я был молод и влюблен, и, конечно, несчастлива, я страшно страдал и в полном отчаянии спросил Хорста Хешлера, первого мужа моей сестры: «Скажи, Хорст, как надо обращаться с женщинами? Индивидуально или по определенной схеме?» Он ответил: «Индивидуально по определенной схеме». Шелл любит рассказывать в форме притчи. Вот одна из них в продолжении темы мужчины и женщины. Если ты говоришь женщине «я люблю тебя», то она спрашивает: «А что ты любишь во мне более всего?» Если ты скажешь «твое тело», конечно, так можно сказать только с провокационной целью. Тогда сцена продолжается так: «А мою душу?» «Конечно, я люблю и твою душу». «А мое сердце?» «И сердце, конечно, тоже, но мое тело все-таки больше», — спрашивает она. Это как в анекдоте, где женщина дарит мужчине два галстука, вечером он надевает один из них, и тогда она говорит: «Другой, как я вижу, тебе не нравится».
Подробнее рассказ о Максимилиане Шелле слушайте в очередном выпуске «Европейского часа» программы «Поверх барьеров». Первый раз сегодня в 9 вечера и завтра в 2 часа дня сразу после новостей по московскому времени. В Москве 17:45 и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана, Астане, состоялась встреча президентов России и Украины. Владимир Путин и Виктор Ющенко заявили, что удовлетворены соглашением о газовых тарифах. В Красноярске в одной из частей железнодорожных войск выявлено массовое заболевание пневмонии солдат-срочников. ООН предупредила об опасности распространения вируса птичьего гриппа на соседние с Турцией страны. Непосредственная угроза жизни премьер-министра Израиля Ариэля Шарона миновала, утверждают его врачи. Европейская комиссия обратилась к России и Молдавии с призывом возобновить переговоры по газовой проблеме. Поставки российского газа в Молдавию прекращены. В Москве задержан экс-президент товарищества «Социальная инициатива» и компания Николай Карасев. Его обвиняют в получении крупных сумм мошенническим путем от жителей Москвы.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в 2005 году составила 10,9% против 11,7% по итогам 2004 года. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Итоговый показатель роста потребительских цен оказался ниже последних правительственных оценок. Первоначальный прогноз по инфляции на 2005 год составлял 8,5%. Однако Министерство финансов и Министерство экономического развития в марте скорректировали его до 10%, а во второй половине года до 11-11,5%. По планам правительства, в 2006 году инфляция в России должна снизиться до 8,5%. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает выполнимой эту задачу.
Центральный банк в 2006 году, безусловно, будет принимать активные меры по сдерживанию инфляции. Это наша главная цель. Мы обязаны сделать так, чтобы в 2006 году индекс потребительских цен не превысил установленный уровень 8,5%. А мы хотели бы продолжить этот курс, но для этого очень взвешенную денежно-кредитную политику. Мы, вероятно, будем, может быть, если потребуется, идти на дополнительное укрепление рубля. Ну и в целом использовать весь этот механизм привлечения средств, которые в соответствии с законодательством мы имеем.
Между тем, по оценке Министерства финансов, замедление темпов роста потребительских цен до 8,5% в нынешнем году и как минимум до 4,5% в 2008 возможно только при проведении достаточно жесткой денежно-кредитной политики. В этой связи его эксперты настаивают на ограничении бюджетных расходов государства, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
В настоящее время запланировано около 770 миллиардов рублей профицит. Если цена на нефть будет немножко выше, чем запланирован бюджет, то он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет чуть-чуть выше. Я думаю, что он будет где-то около 1 триллиона. Многие скажут, а почему бы нам его не потратить на развитие производства? Это деньги, которые в данном случае будут излишними для экономики. Поэтому этот триллион мы должны изъять, накопить до лучших времен. Точнее, до времен, когда мы сможем это потратить на разные цели, будь то на зарплату, а будь то на инвестиции.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Объем предоставленных российскими банками кредитов за 10 месяцев 2005 года увеличился примерно на 33%, до 5 триллионов 600 миллиардов рублей или в пересчете 196 миллиардов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка России. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, к началу ноября составил почти 940 миллиардов рублей или 33 миллиарда долларов. По сравнению с началом 2005 года этот показатель увеличился примерно на 68%. Между тем, в России в 2006 году будут приняты поправки в законодательство, регламентирующие ответственность частных лиц за невозврат банковских кредитов. Такой закон, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, сегодня стране необходим.
Очень важно культуру ответственности за взятый кредит, за взятые обязательства качественно повысить. У нас есть представление о том, что ну если взял в долг и не можешь вернуть, ну подумаешь, с кем не бывает. В бизнесе, извините, так не бывает. Если ты взял кредит, ты должен вернуть, и это особые требования по возврату кредита, потому что в противном случае тот, кто тебя кредитовал, окажется в состоянии невыполнения обязательств перед другими, третьими, четвертыми, и тогда уже системные риски возникают.
Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы, в октябре признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить в бюджет 1 миллиард 900 миллионов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Говорит руководитель службы Игорь Артемьев.
Мы собрали доказательства, на мой взгляд, убедительно свидетельствующие о том, что нарушение было. Но мы хотим не просто, чтобы прекратилось нарушение. Мы хотим взыскать, в том числе с этого монополиста, колоссальную сумму в бюджет Российской Федерации и таким образом вернуть ее гражданам. И кроме того, открыть возможность всем предпринимателям, любой строительной компании, претерпевшей от этого монополиста ущерб, взыскать не только свои потери от этого неуправляемого роста цен, но упущенную выгоду и моральный вред.
Дочерняя компания американской корпорации Globtel Communications заключила соглашение о развертывании в 30 крупнейших городах России сети беспроводного доступа в интернет. Ее российским партнером станет компания Интернафта, которая обеспечит финансирование проекта общей стоимостью 600 миллионов долларов. Первые сети, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет, интернет-телефонию и беспроводной доступ по технологии DEST, будут развернуты в Москве и Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 48 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 33 копейки, курс на четверг 34.35. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Рассказывал Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Соединенных Штатов. Поговорим о корпорации, которая вызывает самые разнообразные и самые сильные эмоции в мире, наряду разве что с Макдональдсом, Кокой и Пепси-Колой. Речь идет, как вы уже, наверное, догадались, о компьютерном гиганте Microsoft. Для сторонников свободного предпринимательства история Microsoft – это история блистательного успеха, ставшего следствием энергии и талантов основателей. Для левых и антиглобалистов Microsoft – это настоящее пугало и чуть ли не главный враг культурного и технологического разнообразия мира. Между тем, сама эта корпорация представляет собой модель человечества с отделениями по всему миру, с сотрудниками, говорящими на разных языках и переводящими на свои родные языки программные продукты Microsoft. О том, что за люди работают в этом компьютерном гиганте, и о том, каким образом они получают там рабочие места, из Сиэтла, в пригороде которого расположен головной офис компании, передает Леонид Маневич.
Компания Microsoft начала свое существование в 1975 году. Сотрудниками фирмы были тогда два человека – Билл Гейтс и Пол Аллен, которые занимались разработкой программ и программных языков для только что появившихся компьютеров. В наши дни компания Microsoft насчитывает более 60 тысяч сотрудников, и отделения фирмы находятся в 80 странах мира, рассказывает сотрудник компании Microsoft Марк Гершафт.
Microsoft – это просто как целый город, страна, особенно учитывая, что он разбросан по всем, ну, кроме Антарктиды, континентам. Вот, я не знаю, может, в Африке тоже, не знаю, есть, нет. Microsoft выпускает продукты на десятках языков. Некоторые продукты полностью локализованы на конкретный язык, некоторые частично локализованы, некоторые вообще позволяют менять язык прямо по ходу использования. Есть люди, которые, например, занимаются тем, что они именно знают огромное количество языков или очень хорошо знают какие-то ограниченные количество языков, они переводят продукты на другие языки. Поэтому в Microsoft есть практически люди разных специальностей. Есть, например, разработчики, есть тестеры, есть программ-менеджеры, которые придумывают, которые ищут какие-то рынки сбыта, там маркетинг, опять же. Есть люди, которые работают практически во всех областях. И это перечислил только самых, так сказать, распространенных, потому что есть огромное количество людей, которые занимаются совершенно разными делами, и охранники в том числе.
Возраст самого молодого работника компании – 18 лет, а самого пожилого – 74. Стремление людей получить работу в компании вполне оправдано. Высокие заработки и предоставляемые фирмой пакеты социального обеспечения. Но для многих остается загадкой, как именно попасть в Microsoft.
Есть люди, которые попали в Microsoft, когда их компанию скупил Microsoft. Вместо того, чтобы тратить пару лет на то, чтобы разработать продукт и довести его до уровня, когда он будет конкурировать с какими-то уже существующими, они могут выбрать существующую компанию, скупить либо продукт, либо целиком всю компанию. Microsoft регулярно проводит рекрутмент.
Наемную работу.
Наемную работу, да. То есть проводят какие-то викторины в разных странах, в том числе в России.
Это объявляется или это...
Объявляется, но не знаю, насколько широко. Microsoft проводит набор среди хороших высших учебных заведений в Америке. Некоторые еще во время обучения проходят интерншип. Такую, так сказать, практику в Microsoft.
По неофициальным статистическим данным, в центральном отделении Microsoft, которое находится в городе Редмонд, это город-спутник Сиэтла, штат Вашингтон, в настоящее время работают более 900 русскоязычных сотрудников.
Я работаю в группе, которая занимается тестированием интернациональных продуктов. Поэтому у нас, в принципе, процент иностранцев выше, чем где-либо по Microsoft. Во всех группах есть хотя бы один русскоязычный. Они из разных регионов, они из разных республик бывшего Советского Союза, они разных, так сказать, национальностей. Крупные компании, они охотятся за умными людьми и готовы, так сказать, их найти где угодно и быстрее, чем конкуренты.
Процедура подачи заявления на работу в Microsoft на первый взгляд кажется довольно простой. Однако несколько лет назад в ней произошли серьезные изменения.
Возможность попасть в Microsoft есть у любого. Позиции бывают постоянные, позиции бывают контрактные. Контрактные позиции человек не является сотрудником Microsoft. Он работает на Microsoft, но по контракту. То есть он является сотрудником какой-то другой компании, которая предоставляет рабочую силу Microsoft на время, под проект.
Разницу в положении постоянных и контрактных работников Microsoft попытался объяснить еще один русскоязычный сотрудник Ехескил Рапопорт.
Раньше контракты могли работать по 5 лет. Все были довольны. Не получали часовую зарплату, не получали дополнительные деньги, если они работали больше, чем надо. А потом они решили судить Microsoft, сказать, что мы были как постоянные работники. Мы точно так же ходили, там же сидели, тем же самым занимались, а нам не давали ни акции, ничего. Мы хотим тоже акции. И, к глубокому моему удивлению, выиграли в суде. И Косов сказал, хорошо. И дальше они сделали так, что теперь контракторы явно не могут сказать, что они как постоянные работники.
Успеху продвижения компании на рынке русскоязычных пользователей способствует привлечение к работе выходцев из стран СНГ.
Насколько я знаю, недавно был выпущен продукт, который назывался Windows Starter Edition, то есть Windows для начинающих практически.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная нашим корреспондентом в Сиэтле Леонидом Маневичем, завершила этот час информационной программы «Время свободы». В следующем часе мы поговорим о первых итогах саммита глав государств в Астане, в столице Казахстана. Также, конечно, мы обратимся к теме первой реакции российских политиков на очередной политический кризис в Киеве и поговорим о роли Австрии на посту председателя Евросоюза. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.